Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2023, и с вами мы очередную неделю студенческого футбола, по традиции будем обсуждать я, Саша и Андрей. Андрей, привет.
Привет, Саша, всем привет.
Ну и, наверное, вот у меня во вспоминании, Андрей, первый раз такое, вроде бы, чтобы когда ты готовишь превью там матчи и ждешь там большую крупную неделю, получается так, что каждая игра оказывается отличной. То есть, по сути, все большие вывески оправдали свою вывеску, так сказать. И каждая игра, по факту, ну, блин, была супер драматичная и на самом деле с какой-то потрясающей концовкой. И вот мы сейчас с Андреем будем это обсуждать. Так, какая у нас там первая игра в списке? Алабама и...
Да, Алабама, ЛСЮ. Алабама, да, думаю, начнем с главного.
Да, начнем с главного, наверное. Ну, на самом деле, игра, конечно, полностью оправдывала. Особенно, да, наверное, первые три четверти. Невероятный... Ну, во-первых, как бы, как будто бы, знаешь, такое превью будущего футбола. Точнее, оно уже как будто бы наступает, но это, знаешь, как будто вот в миниатюре. То есть, где... квотербекам приходится больше выносить, да, чем бросать мяч и тем самым зарабатывать для своей команды ярды. Тут это дошло до какого-то нереального уже уровня. Ну и в этой перестрелке, которая была по факту где-то 3,5 четверти, точнее не 3,5, там, ну 3 четверти, да, Алабама переиграла ЛСЮ благодаря тому, что вот у Алабамы в конце матча защита на поле все-таки появилась, а вот у ЛСЮ вовремя не появилось, и там, да, какие-то потери мяча, там, первый пант там чуть ли не за игру, и все решили то, что да, Алабама получила мяч несколько лишних раз и довела эту игру до победы. Ну и, конечно, наверное, вот этот вот драйв, который у них был в четвертой четверти, даже который комментаторы считали, как они будут время убивать, и они... Да, сколько там? 7 минут сожгли, пройдя 50 ярдов всего лишь. И, ну, на этом, конечно, они игру закончили. Не повезло, конечно, где-то ЛСЮ, потому что, ну, в тот момент, когда получилось так, что, да, они перехватили инициативу, они начали выходить, как бы, получать мяч, показалось, что вот сейчас они будут выходить вперед, а Алабама будет их догонять. Но это получилось лишь один раз, да, и в итоге... Вот тот самый пант все решил, Алабама вышла вперед, и перехват, еще тачдаун, ну и игра на этом закончилась. Ну, не знаю, не могу не похвалить обоих квотербеков, в целом, наверное, обе команды защиты, ну, можно только Алабаму за четвертую четверть похвалить, ну и Джейлена Миллеру выделить, конечно, ну, потрясающий перформанс, ну и, конечно, так вот то, о чем Андрей говорил, да, что Себан как-то где-то подотпустил команду, там, то, что ты рассказывал, да, что он там где-то немножко смеется на интервью, что как бы он понимает, что все в порядке, и вот видно, что Алабама, конечно, прибавляет из недели в неделю, и, ну, я думаю, что у болельщиков Джорджии могут начинаться сомнения, особенно относительно выносных успехов Милроу, потому что финал конференции, конечно, из какого-то избиения уже как будто превращается в что-то интересное.
Да, отличная игра. Конечно, жалко, что Дэниелс не смог ее доиграть там из-за травмы, которую ему нанес Даллас Тернер. Там был удар такой на грани с таргетингом. Многие говорят, что это был таргетинг, но судьи его не зафиксировали. Вот. Ну, по сути, игра шла такая, да. Скажем так, кто раньше допустит такую ошибку и кто раньше и воспользуется, тот и победит. Потому что если мы смотрим, ну, игру, то команды там обменивались тачдаунами туда-сюда. А если допускали где-то ошибки, как вот, например, там ЛСЮ не забивает филдгол, то и Алабама в ответ не забивает филдгол. То есть кто, так сказать, первым воспользуется ошибкой соперника, тот победит. Вот первое воспользовалась Алабама во второй половине, когда, да, там Дэниел сбросил перехват, и на перехват ЛСЮ, Алабама ответила своим тачдауном, повела, и, в принципе, потом, ну, уже, да, владела инициативой, когда пришлось, да, Тайгерс менять квотербека, ну, там уже, в принципе, так более-менее стало все понятно. Что меня немножко удивило в этой игре, да, я ну, можно сказать, недооценил нападение Алабамы. Я думал, что если игра уйдет в такую вот перестрелку, которая она ушла, то у ЛСЮ шансов больше. Но вот действительно Джейлен Милроу выдал, ну, карьерный перформанс, я думаю. И в первую очередь, конечно, выносной. Вот. И интересно было смотреть на то, что вот мы весь сезон ругали защиту ЛСЮ. В первую очередь ее пас, защиту против паса, против длинных передач. И Алабама, как мы помним по сезону, это вот команда, которая, вот Милро, по сути, все, что делает на пасе, это именно бигплеи. Вот. И в этой игре, на самом-то деле, у Милро не так уж они хорошо и проходили. Там, по-моему, передача на 40 плюс ярдов, по-моему, только одна из шести прошла, что ли, что-то такое. То есть, в принципе, казалось бы, что они вот этот фактор бигплеев пасовых Алабамы практически нивелировали, но при этом с выносом ничего не смогли сделать, потому что там помимо Мюро и Маклеллан выглядел хорошо, и еще там другие раненбеки, то есть, ну и да, вот. А у ЛСЮ, ну, Дэниелс великолепен был, на выносе, опять же, в первую очередь, вот, а пасовое нападение вот как-то вот было все заточено, по сути, на Малике Нейборсе, вот, по сути, вот они вдвоем все пасовое нападение ЛСЮ и вели. Вот, так что мне игра очень понравилась. Конечно, Алабама, да, показала, что нападение прибавляет от недели к неделе. Вот, от защиты, наверное, можно было ожидать большего, но, в принципе, все равно в нужный момент, опять же, включилась. И да, я согласен с твоей финальной мыслью про грядущий финал конференции. Ну, мы все понимаем прекрасно, что как бы Алабаме нужно для финала конференции выиграть. Достаточно выиграть одну игру или у Кентаки, или у Оберна. Ну, понятное дело, что Алабама это сделает. Скорее всего, выиграет обе игры, я думаю. Вот, и да, и финал конференции, скажем так, после прошедшей недели, вот после такого перформанса Бамы, кажется, что действительно разница в уровне между Джорджией и Алабамой, наверное, не такая большая, как мы думали, наверное, там еще пару недель назад. И это, конечно, интригует в контексте такого мощного финала конференции.
Да. Ну, давай быстро переезжаем в СЭК. Ой, в СЭК. В будущий СЭК. В Бедлам.
Наполовину, да, будущий СЭК.
Наполовину в СЭК. И в Бедлам, в игру, которую... Ну, очень много, конечно, было титров по ходу игры там. Ой, нет, на бегущей строке было титр, слушай, когда я стрелку другую игру, что Бедлам какой-то там, он 114-й подряд, что ли, был. То есть сколько там, больше 100 лет, да?
Уж ну проходит. Вот я не помню.
Ну там, в общем, бегущая строка была, что там 100 лет подряд он проводится, и вот в следующем году его не будет, и типа как же так? Ну и, конечно, Оклахома тут немножко... как бы, что Оклахома, что Техас в целом, да, как бы не идеально играют по ходу сезона, конечно, но, наверное, две лучшие команды, ну, одни из лучших команд Big 12, но тоже заходят в интересном ключе, будут ходить в СЭК, особенно если там, не знаю, как-то в итоге проиграют все больше, чем по две игры, что Оклахоме уже удалось. Ну и получилась такая, ну, наверное, не в стиле Бедлама перестрелка, уж очень низкорезультативная игра, наверное. Total 62 было, сколько? 51 очко набрали команды, и Оклахома стоит. Ковбои все-таки в домашнем последнем Бедламе обыграли Оклахому, что как бы тоже понятное дело, интересный стейтмент, болельщики высыпали на поле, но, наверное, что вот меня на самом деле в этой Андрей игре удивило, это то, как команды начали игру, там за первые 5 минут 2 тачдауна обменялись, а потом следующего тачдауна мы ждали по факту там практически всю следующую четверть, и игра там немножко разогналась, да, и на перерыв команды ушли при небольшом лидерстве Оклахома Стейт, но, конечно, игра там такая... Видно, что две команды не в праймовой форме, то есть там то триаут, то Оклахома, то фамбл им в ответ отвечает ковбой, они смазывают филгол, тогда вот качание, помнишь, первой половине, потом триаут одной, триаут другой, и такой думаешь, за что же происходит, да, начинается четверть с перехвата, которая не может воспользоваться Оклахома Стейт, вроде вот наконец-то Оклахома эту игру переворачивает, и... Опять им в ответ мяч теряет футболисты ковбоев, но они сами, да, там на даунах теряют мяч. Следом им кидает перехват ковбой, потом пант, практически три аута, Оклахома, Сунерс, не знаю, и просто там ничего не происходит практически всю третью четверть. Ты будешь, да что же с этими командами, которые ты привык к тому, что, ну, какими-нибудь бигплеями будут там туда-сюда обмениваться тачдаунами. В итоге филдгол, и там ответ филдголом на филдгол, и все, как бы. На этом игра как-то и подошла к концу. Ну, так можно сказать. По напряжению игра просто великолепная. Все понимали, что тут Оклахома Стейт умирает на поле, чтобы как бы, да, показать, что как бы, тут тоже есть футбол. А вот Оклахома Сунерс, как бы, то, о чем мы говорили, да. Понятное дело, что это большие рынки для Сека, но вот за последние годы, да, с уходом Райли, Оклахома, хорошая команда, но как бы, да, не факт, что это та команда, которая в Сек сразу же начнет делать разницу. Тем более, ну, опять же, сейчас Оклахома там, да, играет со всякими Канзасами и прочими командами. Ну, все-таки тот уровень распределения, который у них будет в СЭК, нам, конечно, ну, очень интересно это будет. Вот. Ну, а Дилан Габриэл, не знаю, вроде бы провел отличную игру, но вот перехват тоже довольно сильно решил, потому что, ну, там могла игра в другую сторону повернуться. А так, я даже не знаю, Андрей, что вот именно так напрямую выделить в этой игре, но просто как бы молодцы, что Оклахома Стейт смогла эту игру превратить такую немножко в защитную, и вот в ней Оклахома и не выдержала.
А, вот, ну, я, как бы, да, в принципе, получился такой, ну, кажется, типичный бедлам, что действительно много всяких безумных вещей творилось, непонятных и таких очень сумбурных. Но, с другой стороны, да, немножко по результативности команды до привычного уровня бедлама не дотянули. Но в целом игра все равно была классная. Получилось так, что, ну, можно сказать, что играли две равные команды примерно, что, наверное, не комплимент для Оклахомы, которую мы еще пару недель назад там считали, чуть ли не там, ну, не считали, а так и действительно было, что команда претендовала на плей-офф. Вот. А Оклахома Стейт вот как-то, да, был как ужасный старт, и потом вот команда начала постепенно набирать. И вот действительно к очному матчу это получилось, что команда плюс-минус одного уровня. И в этой игре, ну, по сути, наверное, решило большее количество ошибок грубых от Сунерс, больше потерь мяча. Там, по-моему, три потери мяча, да, от команды Венеблса, да, там и перехват Габриэл бросил, и фамбл потом он сделал, который ковбои подобрали. А Оклахома Стейт как-то более бережно относилась к мячу, да, меньше допускала ошибок. Боуман был, ну, не супер, но вполне себе компетентно сыграл. Оли Гордон второй, звездный раннинбэк ковбоев, такой выдал очередной мощный перформанс, там пару тачдаунов, 138 ярдов, 33 попытки выноса. Ну, то есть его, как обычно, нагрузили по полной программе, он, в принципе, справился. Онлайн бы еще отметил Оклахома Стейт, которая очень уверенно справилась с давлением соперника. Там она не позволила ни одного сека сделать, там, по-моему, пару или там три, по-моему, теклов и лосс. Вот. И, ну, и то есть давали времени и Боуману для принятия, ну, хороших решений, и Гордону такие тоже коридоры давали для его выносов. Вот, так что Оклахома Стейт, в принципе, мне кажется, ну, их план, то, что они хотели сделать, все у них сработало. У Оклахомы вот как-то да, то есть вот вторую неделю подряд кажется, что они не сказать, что были сильно хуже того же Канзаса или сильно хуже Оклахома Стейт, но из-за того, что вот не хватает команды какой-то надежности и какой-то уверенности и целостности в каких-то моментах, вот это вот привело к второму поражению, привело к тому, что Сунерс теперь, ну, точно не в плей-офф, и привело к тому, что теперь у нас именно Оклахома Стейт является, ну, таким, им дорога в финал конференции открыта, нужно просто, им даже, по-моему, достаточно будет две игры из трех оставшихся выиграть у трех новичков Big 12, то есть календарем еще повезло, потому что у ковбоев преимущество в личных встречах и против Оклахомы, и против Канзас Стейт, против Канзаса. Ну, то есть, да, то есть вот так вот Оклахома Стейт, по сути, от ужасного поражения от Южной Алабамы за несколько недель до финала конференции, скорее всего. И, ну, Ковбой сейчас, можно сказать, да, такая одна из самых горячих команд нации. И с учетом того, какие есть сейчас проблемы у Техаса, про которые мы сейчас дальше поговорим, то финал конференции может получиться такой прям очень интересный и неодносторонний.
Ну да, но если мы перейдем к игре, конечно, Техаса и Канзас-Стейта, то я могу сказать, что, наверное, это одна из самых... Ну, вот на моей памяти, вот мне почему-то пришло в голову, не знаю, Андрей, как тебе, но для меня это одна из самых странных игр. Не было у тебя ощущения? Вот?
Ну, очень странная, да, то вообще, по бы... сути, разные да. половины, да, и Техас, ну, ему повезло не проиграть повезло, эту откровенно. Игру.
Как началась, да, игра? Великолепнейший просто перформанс Longhorns. Просто начали давить, да, тачдаун, филгол, спровоцировали 3 и-аут у Канзаса, еще тачдаун, 17-0, снова 3 и-аут, снова драйв, бросает перехват, но сразу же защита выходит, 3 и-аут провоцирует. То есть у Канзаса у Канзас Стейта ничего не получается, да. В ответ там Техас проводит драйв, все хорошо, опять же на даунах теряет мяч, в ответ снова 3 и-аут, думаешь, ну, как же мощен Техас, то есть, да, то есть ведет игру. И тут вот, как бы внезапно, да, там залетает им тачдаун в концовке половины. Но кажется, что это вообще никак не повлияет на Техас. Он слишком хорош. Тем более начинается вторая половина с перехвата Канзас Стейт. Думаешь, ну, тут игра и заканчивается. Потом фамбл, и следом Техас заносит тачдаун. И кажется, ну, все, все нормально. Канзас тут в деле. Ой, Канзас, Техас в деле 24-7. И причем на этот тачдаун они отвечают очередным 3-аут и отличный драйв снова от Техаса и филдгол. Еще 27-7, ничто не предвещает. И просто тут включается Канзас Стейт, которого как будто бы не было. Тачдаун, спровоцированный фамбл, тачдаун, спровоцированный фамбл, еще тачдаун. И уже счет равный. И вот тут уже кажется, что сейчас как бы игра для Техаса и закончится. Там, да, филдгол, в ответ смазанный филдгол, сразу же на следующем драйве от Канзас Стейта. И все-таки проводят они там. Опять же, да, защита выходит, Канзас Стейт останавливает там за 3 аут, за 3 дауна останавливает Longhorns, получает мяч и выходит, и сравнивает счет в этой игре. И ты думаешь, блин, ну что за... Как вообще это произошло? То есть игра была так в сторону Техаса, что даже непонятно, как Канзас очки набрал Канзас Стейт. Ну и потом, конечно, да, наверное, овертайм, где... Ну, очень плохой плей-коллинг, мне кажется, как от Техаса. И, конечно, свой один ярд они набрали, да, и повезло, как бы, что филгол свой забили. Но в ответ не очень приятный, не очень хороший драйв. Вот, точнее, первый розыгрыш-то был хороший, да, то есть там сразу на 6 ярдов Ховард кинул мяч. И казалось, ну все, победа для Канзас Стейта близка, и все было хорошо. Но потом, конечно, это решение играть... довольно далекий четвертый даун с 4 ярдов вызвал у меня, конечно, большие вопросы. Все-таки не так хорошо защита нападения Канзас Стейта было, наверное. Хотя бы оно было горячо, но все-таки это слишком уж... Это не четвертый гол с ярда, это все-таки четвертый гол с 4. Очень странно, но отскочил Техас, тут справедливости ради, скажем, да. Потому что, ну, вот, по сути, за третью там четверть и четвертую с таймом, конечно, двойку, потому что, ну, так терять мячи и просто в ответ пропускать тачдауны, и, ну, плюс 20 лидерство растерять просто за 2 розыгрыша, ну, это недостойно будущего участника SEC, тем более.
Ну, да, то есть первая половина очень такая бодрая, Техас в защите, в нападении, Малик Мёрфи, вот как он будет играть, все думали, в первой половине он за первую четверть уже больше 150 ярдов накидал, бигплей, все отлично. Ну и казалось, что действительно, да, Канзас Стейт ничего не сможет противопоставить. Потом началась вторая половина, и как бы Малик Мёрфи показал, что он все-таки может быть и талантливый квотербек, но... очень неопытный. Какие он допускал грубейшие ошибки. 2 перехвата он бросил, я правильно... Да, по-моему, если правильно помню. 2 перехвата, очень плохих. Иногда просто хотелось кричать в монитор, куда ты бросаешь. Вообще, там никого нет. Вот, как ты видишь поле. И это еще ему повезло, на самом деле, что всего 2 перехвата было. Там еще пару-тройку раз дропали мячи защитники Kansas State. То есть там могло быть и еще хуже все на самом деле. Вот. Ну и потом, да, такой переход инициативы. Вилл Ховард разыгрался, нападение Kansas State завелось, да, и защита, опять же, да, все сделала для этого камбэка. Ну и, конечно, да, можно считать, что Kansas State, по сути, ну, не то, что отдал игру, ну, не взял, скажем так, не взял эту игру, хотя ее Техас прям вот выдал на блюдечке, им забираете, вот, пожалуйста, мы не хотим играть во второй половине, но Kansas State, да, там, причем, когда сравняли 27-27, ошибка на экстрапоинте, потом не забито до короткий филдгол при счете 30-27 в пользу Техаса, да, ну, и это решение четвертый даун, как бы. То есть могли, в принципе, в основное все заканчивать Wildcats, вот, но вот эти вот ошибки. Ну и, конечно, надо все-таки лучше первую половину проводить. За камбэк мы, конечно, Wildcats сможем респектовать, но, конечно, в первой половине команда, скажем так, очень сильно разочаровывала нападением своим, да и защитой тоже, на самом деле, вот. Так что, а Техас, ну, можно сказать, что они выжили, они, конечно, молодцы, что, как бы, обычно в прежние годы Техас такие игры проигрывал чаще всего, вот, тут, как бы, выиграли, но команде срочно нужно, чтобы Юрс как можно быстрее вернулся, потому что тут с Мёрфи каждая игра может превратиться вот в такую рулетку. Вот даже смотришь там на этой неделе игра с TCU. Вроде TCU сейчас не очень, но гостевая игра всякая может быть. Это, а через неделю Iowa State тоже в гостях тоже. Может быть очень неприятно. Так что болельщикам Техаса, думаю, нужно надеяться, что... Ну, либо Мёрфи все-таки через игры будет как-то набираться опыта и меньше косячить, либо чтобы Юрс вот все-таки к концу регулярки вернулся, и команда продолжала претендовать и на победу в конференции, и на плей-офф.
Да, но мы давай переедем уже в сек совсем. Тут была отличнейшая вывеска Джорджия, Миссури, вторая 12-я команда нации. Ну и Миссури, конечно, показали, что это реально сильная команда, и Миссури for real, тут вопросов нет. Кстати, смотри, если провести какую-то аналогию, Миссури, смотри, обыграл Канзас Стейт в 3 очка. Канзас Стейт в 3 очка только проиграл Техасу. А Техасу очень обыграл Алабаму. Ну, то есть, короче, Миссури плюс-минус, в общем, Алабаму обыграть может.
Вот. Может.
Может. Ну и, на самом деле, то, что мы видели на поле, это правда. То есть, ну, отличнейшая игра от Миссури. То есть, вынос работал. Ну, с пасом было, конечно, сложнее. Брэди Кук там и перехват ненужный кинул, но и как будто бы защита тоже, знаешь, ран-стоп Миссури против Джорджи тоже удивил. То есть Карсону Бэку приходилось брать все в свои руки и в такой... Ну, конечно, тотал-то практически, да, мы сколько обсуждали? 55 был, 51, 51 очку. То есть очень близко было. Ну, и, ну, самое главное то, что, да, Миссури, ну, всю эту игру... по факту, ну, подбиралась. То есть, это, во-первых, они даже, да, в один момент в первой четверти вышли вперед, ну, и как бы половина закончилась 10-10. И да, там немножко третью четверть, может, и провалили Тайгерс, но потом практически в игру-то вернулись, и было минус 3, и все, что они разрешили, да, Джорджи, это набрать 2 филдгола. То есть, ну, Миссури нас еще больше, как бы, наверное, удивляет по ходу этого сезона. То есть, такой разворот на 180 в команду, которая, ну, серьезно может играть на таком, на невероятно высочайшем уровне с, наверное, самыми грандами. Вот. Ну, а Джорджия, то, что мы, как бы, хотели, да, то, что они хотели, что хотел от них комитет, чтобы они побеждали эти большие игры, но, опять же, вышло-то, что по счету, что по содержанию игры не очень, как бы, впечатляюще. То есть, да, большая игра, очередная выигранная с Мартом, Джорджия идет без поражений, но опять же, как уже там сразу же я прочитал, что все думают, ну ладно, Джорджи, Миссури, но вот на следующей неделе телеграс, All Miss, вот там мы посмотрим. И вот даже интересно, сколько вот таких еще посмотрим для Джорджи будет.
Вот, ну я хотел сказать, да, что в принципе по игре, ну... На самом деле обсуждать можно, конечно, что-то, но так, честно говоря. Ну, Миссури, да, молодцы, понравились. Не ожидал, что так долго они смогут оказывать в гостях сопротивление достойное. И действительно, да, может, конечно, пасовая игра чуть разочаровала, но все равно, слушайте, это против Джорджии все-таки как бы можно делать скидку. Так, защита очень понравилась Миссури на протяжении большей части игры. Да, то есть команда действительно ничего мы особо от них не ожидали. Думали, что, ну, какой-нибудь будет, как обычно, где-то типичный середняк восточного дивизиона СЭК, где-то там на уровне попадания в боул, что-то такое. А тут действительно, да, команда вот прям действительно качественная во всех линиях, можно сказать, да, и в принципе я бы даже сказал, что мы, конечно, на этой неделе это посмотрим в очном противостоянии Миссури и Теннесси, но как бы для меня, я бы даже сказал, что именно Миссури вторая лучшая команда в восточном дивизионе, по крайней мере, сейчас. Посмотрим, что после игры будет. Вот, а Джорджия, ну, да, как-то хотел, конечно, думалось, что больше будет, что сейчас опять на большой игре Джорджия включит режим убийц и вообще снесут всех с поля, особенно дома. Но нет, так не случилось. Под серьезное сопротивление попали. У меня все равно, конечно, не возникало сомнений, что Джорджия своего добьется, что это там никакой не апсет-алерт, и все будет нормально. Вот, Бэк отлично играет весь сезон, и я бы даже сказал, что его как-то национальном, медийном уровне недооценивают очень сильно, мне кажется, потому что, ну, как-то о нем мало говорят, на самом деле. То есть говорят, конечно, но как-то нет какого-то восхищения. А если там, например, просто сравнивать его нынешнюю статистику, например, статистику прошлого года, который имел Стетсон Беннет к этой части сезона, но у Бека лучше статистика, причем довольно-таки там по тачдаунам там достаточно заметный перевес. Вот. И, ну, мы все помним, как там Стетсону Беннету, ну, конечно, не Хайсмана вручали, но прям хайпили очень его. А вот Бек как-то он это особо даже не рассматривается многими, что он достоин даже в номинацию попасть. Хотя вот он, как мне кажется, из недели в неделю демонстрирует очень хорошую игру. Вот. Ну, как-то вот такие вот мысли, да. Как бы у Джорджии вот наконец-то начался такой первый сложный отрезок в регулярке. Первая игра пройдена, но, да, наверное, ожидалось именно чуть большего. Но все равно как бы тут как бы команда побеждает уже давно, и как бы вопросов таких минимум, ну, возможно, там выносная игра как-то вот не впечатляла. Вот, возможно, и с этим Кирби надо больше разбираться. Ну, и, в принципе, наверное, весь сезон определенные выносные проблемы у Джорджа существуют.
Так, ну, мы с Андреем переезжаем в LA, в Калифорнию, где на Memorial Stadium Троянцы принимали Хаскис. И, наверное, с точки зрения вывески и тотала, и вообще результативности, это та игра, которая оправдала именно результативностью своей. Но к защитам, конечно, как всегда, обеих команд вопросы. Ну, их, конечно, как всегда, на поле-то и не было. Игра Вашингтон Хаскис и UC Троянс, дуэль двух квотербеков, которые там очень сильно, да, хайпятся, и в которую, наверное, именно по статистике Калепта выиграл у Пенникса Джуниора, но по игре как будто бы Пенникс лучше контролировал, и вот, конечно, уже замылилось немножко на фоне вот этой вешеной недели какие-то такие мысли, но, возможно, ты помнишь, Андрей, какой-то момент переворота, который игру-то переломил. По-моему, это был какой-то момент четвертой четверти, какой-то розыгрыш был у троянцев, который они не смогли пройти. А, когда там... все, я вспомнил. Это тот розыгрыш, где они пант пробили, и в ответ на ним Хаскис набрали тачдаун. 52-42 Вашингтон обыграл UC Троянс, и, конечно, сезон для UC такой получается совершенно смазанный, потому что очередное поражение, и, конечно, очередное это с огромными цифрами. Получается, сколько за последние недели они пропустили, если вспоминать, 41 от Колорадо, 41 от Аризоны, 48 от Нотр-Дама, 34 от Юты, 49 от Калифорнии и 52 от Вашингтона. Да уж, на каких-то нереальных цифрах работает. Ну, слушай, по факту, что единственный момент, когда здесь включились защиты, это... А, по-моему, мне очень не понравился розыгрыш, я вспомнил, Андрей, где эта игра, по-моему, была перевернута. Помнишь тот фамбл Калеба во второй половине, когда во второй четверти, когда очень, ну, как бы, опять же, да, то есть вот эта игра, то, о чем мы с Андреем любим говорить, да, это та игра, которую очень любим, как бы, мы смотреть в том контексте, что тут та команда, которая владеет мячом, которая первый, как бы, да, драйв, она имеет преимущество, потому что, да, USC постоянно выходил вперед, Вашингтон догонял. И вот этот фамбл, потому что, мне кажется, там, ну, была какая-то ошибка Калеба в том числе, этот фамбл, он как бы спровоцировал то, что сразу же мяч получил Вашингтон, вышел вперед, и вот они уже контролировали, да, эту игру. Да, конечно, в начале второй половины сразу же кинул перехват Пеникс, на что тачдаун ответил USC, потому что, если мне кажется, тут розыгрыш очень хороший был от Вашингтона. То есть, если бы закончилось тем, что плюс 14 бы стало, я думаю, USC бы тут уже не выбрались. Но они две попытки, да, два раза догоняли Вашингтон, но вот один пан, по факту, всю игру ему сломал. Вот. Ну, слушай, защиты тут... Если как бы у Вашингтона, наверное, как у Алабамы появилась четвертая четверть, то у Троянцев она так и не появилась на поле. И это огромная проблема Райли вообще и в контексте всех этих переходов, и как это все будет строиться. Ну, и знаешь, вот какая мысль, Андрей, появилась? Mm-hmm. То есть видно, как USC тяжело играть с таким расписанием, да? То есть, ну, любой команде Pac-12 играть с таким расписанием, да? То есть вот довольно много сильных команд. Но опять же, в Big Ten у них тоже будут большие вывески, да? И еще эти перелеты. И, в общем, ну, это все заставляет очень сильно сомневаться в правильности вообще этих принятых решений. Не знаю, как тебе.
Ну да, и орг-выводы последовали. Запоздало, конечно.
Ого, что очень там? Сильно. Координатор защиты?
Ну да, Гринча уволили после этой игры, да.
Надо вот. Было делать это было еще 6 игр назад, как мы посчитали.
Да, да, вот. Да, ну вот, лучше поздно, чем никогда в таких случаях говорится. Ну, игра, да, в принципе, как мы и говорили, тотал, по-моему, 76. Мы, в принципе, уверены были, что будет больше. И тут, в принципе, с запасом получилось больше. В принципе, игра ничем особо не удивила. К сожалению, защита Вашингтона... Мне все-таки Вашингтон более интересен, чем USC на данном контексте, в данном отрезке сезона. Защита Вашингтона не появилась... Это грустно. Ну, хотя бы нападение вернулось. Это тоже уже хорошо. Там после пары таких не самых вразумительных матчей. И нападение даже удивило тем, что вот мы привыкли, что Вашингтон нынешний это прям сугубо заточенная на пас команда. А вынос это так у них очень прям такая дополнительная опция. А в этой игре и вынос очень здорово работал. Там вот Дион Джонсон, он просто был, наверное, даже чуть ли не главным героем у Вашингтона в нападении. 4 тачдауна выносных на 256 ярдов набегал. Просто, ну да, действительно, можно сказать, именно он главный герой игры для Хаскис, а не там Авунзи или тот же Майкл Пенникс Джуниор, к которому мы привыкли. Вот. Поэтому, ну, Вашингтон, как бы, да, нападение вернулось, это хорошо, защита, ну, хотелось бы, конечно, чтобы было лучше. Ну, что есть, то есть, как говорится. Пока что этого хватает для побед. Вот, а значит, по USC, ну да, вот защитный координатор, посмотрим на самом деле, кого дальше Райли выберет, потому что, ну, нужен человек, который, как мне кажется, знаком примерно так, и примерно представляет то, что команда ждет в Big Ten, потому что в Big Ten... может быть не так, ну, очевидно, что не столько много команд там с какими-то классными заводными нападениями, как вот, например, есть в этом сезоне в Pac-12. Но там очень много таких команд, как Юта, та же, например, которая не славится заводным нападением, но ставит на такой жесткий силовой футбол. Вот. И, как, и мы видим из матча в матч при Райли, как вот при таком жестком агрессивном давлении эта защита все равно рассыпается даже против, ну, не самого золотого нападения, и как Юта себя там спокойно чувствует в этих играх. Вот таких Ют очень много в Big Ten, и, конечно, в этой связи вот как-то нужен человек, который добавит команде вот именно тафнеса в защите, которого вот не хватает USC, да и, в принципе, командам Райли, это и Оклахомы тоже касается, то есть такой, посмотрим, мне очень интересно, кого вот он выберет себе вот именно defensive координатором. Вот. Ну вот, так что так. Калеб сделал опять все, что мог, в принципе, наверное. Как бы к нему вопросов особо нет.
Ну, слушай, этой... как по мне, все равно были вопросы в том контексте, что на фамбле там розыгрыш был неудачный, и что под конец когда тащить надо было тоже. Ну. Понятное дело, что когда сталкиваешься с таким давлением в итоге, тяжело, особенно в конце, ну... Но проблема в том, что, понимаешь, Андрей, ни одну из игр, вот которые, вот этих больших, которые должен был выиграть и вытащить, он ни одну не вытащил, понимаешь? Он все проиграл. Это тоже как бы...
Да.
Это тоже да. Важный показатель. Ладно, давай переедем обратно на восточное побережье к твоему любимому Big Ten.
В будущую конференцию USC.
И Радгерс Огайо Стейт, честно скажу сказать, посмотрел только результат этой игры и просто великолепную мысль прочитал на ESPN, что как бы у Радгерса в этом году поражение от второй команды нации, от первой команды нации, но это Висконсина. В общем, если бы Радгерс были бы в СЭК, то они где-то сейчас 15-й сейные были бы. Вот. Но проблема в том, что они в Биг Тен, поэтому они вообще без посева. Вот. А ты можешь рассказать там про очередную там гениальную игру Маккорда или что там было? А, я вспомнил. Там этот перехват же был самый главный. Пиксикс, который очень сильно перевернул игру, там Радгер смог отрываться. Вот, вот что сломало игру-то.
Ну да, да, защита Огайо Стейт, как бы, да, этот пиксикс. Этот пиксикс и Трэвиан Хендерсон. Это люди, которые выиграли игру для Огайо Стейт. Эту, даже не Марвин Хэрисон Джуниор, хоть у него там все, да, пару тачдаунов у него есть, но там количество ярдов минимальное, то есть, в принципе, с ним справились. Радгерс понравился. Радгерс выглядит очень компетентной командой, я так скажу. Не надо, может быть, мы так привыкли над ними смеяться за их выступления в последние годы, но действительно смотришь на игру, и у команды есть люди, есть игроки, есть защитники, которые такие прям сильные, физически одаренные, которые даже на некоторых моментах могут противостоять, кажется, там топовым атлетам Огайо Стейт. Да, там все есть. Там О-лайн, в принципе, неплохо сработало у них. Нельзя сказать, что прям у них коттербэк у Радгерс постоянно под каким-то жутким давлением оказывался и там Сейким принимал на себя. Ему было сложно, конечно, но вынос у Радгерс, я бы сказал, очень хорошо работал, там несколько бигплеев, так что мне прям понравилось. И если бы они, конечно, лучше бы мячом распоряжались в Red Zone, то они бы могли бы и большее количество проблем оказать, хотя куда еще больше, вот, потому что, наверное, не знаю, честно говоря, чем связан такой достаточно консервативный плей-коллинг в Red Zone, то есть они там в 2-3 ярдах до зачетной зоны, играйте вы 4-й даун, что вам терять-то? Вот. А Шиана, вот, нет, бьем филдгол, в итоге у них там филдгол там с 20 ярдов, с 21 ярда, там, ну, вот такое вот. Может, он, конечно, супер сильно верил в то, что защита вот будет прям весь матч вот так вот играть здорово, как в первой половине, но все-таки нет. А, все-таки потом Огайо Стейт какой-то ритм набрали. В первую очередь, опять же, это Хендерсон сделал, потому что Маккорд сыграл, слабо, откровенно говоря. Вот, то есть счет как бы 35-16. Кажется, что, проиграли первую половину Бакайс, но потом собрались, выиграли, в принципе, с запасом. И не нужно, опять же, смотреть на то, что это Радгерс. Команда 6-2 все-таки, достойно. У них там лучший сезон с 2014 года. Но игра была, скажем так, по уровню, по качеству и по всему, по содержанию, намного ближе, чем вот этот вот счет итоговый. Так что Радгерсу респектуем, молодцы. Огайо Стейт, защита на своем уровне, отличном, нападению. Ничего нового не могу сказать. Маккорд не прибавляет, и в контексте грядущего The Game это всех беспокоит, болельщиков Огайо Стейт.
Ты не переживай, Андрей, дисквалифицирует Мичиган, и ничего не придется.
Да, только на это остается надеяться.
Да. Ладно. Давай переедем к обратно в СЭК. в игру, которую, кстати, я почему-то посмотрел в расширенных хайлайтах, почему-то с утра пришло.
Я тоже посмотрел,
что нужно ее посмотреть. Блин, и на самом деле, одна из лучших игр недели оказалась. Ole Miss, Texas A&M, 38-35 обыграл Ole Miss, и как бы очередное поражение Texas A&M. И вот казалось бы, что ага, опять A&M проиграли, опять все плохо, но вот как раз-таки это тот редкий случай в сезоне, когда за эту игру их можно и похвалить. То есть реально хорошая игра от аграрцев, которые, ну, там вначале отпустили, всю игру догоняли, игру, пытались догнать соперника, у них это там получалось, и в итоге в самом конце они вышли вперед, Макс Джонсон провел очень неплохую игру, и в ответ пропустили тачдаун, они забили там филгол 45 ярдов, и, конечно, ну, тут вот та игра, за которую, то есть, тут как бы всех можно, ну, A&M похвалить, наверное, кроме защиты, но, опять же, все-таки это классическая игра Ole Miss против не топовой защиты, где Ole Miss, как бы, ну, хорошие цифры все показывают, они набирают очки. То есть, да, когда доходит, вот сейчас дойдет до игры для Джорджии, которую мы, наверное, будем обсуждать в превью, там, конечно, Ole Miss уже другого рода проблема. Но, тем не менее, Ole Miss 8-1 идет. Очень хороший сезон. В топ-10 они входят. И, ну, интересно, до какого, да, как они до этого места в сезоне дошли. И вот на выезд к Джорджии прям меня очень интригует.
Ну, по этой игре, опять же, я, к сожалению, за то, что очень много игр было, я не смог посмотреть полностью. Хотя, если бы были такие недели, такая неделя была бы менее насыщенная, то, может быть, я бы и скачал, и посмотрел бы потом полностью игру, даже зная результат. Но все равно, конечно, от команды, которая идет высоко, претендует на большие места, все-таки, наверное, ждешь большего в целом. Потому что Texas A&M, опять, кто смотрел полностью, критикует все равно, несмотря на то, что кажется, ну, по результативности, в принципе, все было неплохо, если там по статистике смотреть. Там все равно критикуют и Петрина, и Джимба, что опять очень много было таких странных моментов с плей-коллингом у них, вот, и что опять там тренерские решения во многом, опять же, заруинили для Aggies игру, хотя они проиграли же 14-0, еще потом переломили, в принципе, были близки к победе, ну, потом Джаткинс, да, занес тачдаун, они филгол не забили на овертайм, вот, а вот относительно Ole Miss, ну, нападение-то молодцы, в принципе, но защита, конечно, не вызывает большого доверия. Как бы Texas A&M мы видели огромное количество проблемных матчей в нападении, а тут, в принципе, по своим стандартам Aggies чувствовали себя достаточно хорошо. Вот, так что Ole Miss выиграл очередную близкую игру. Как бы, они, конечно, они молодцы, что они так поднимаются в рейтинге, но, наверное, опять же, говорю, как там, команда топ-10, при всех скидках, что Texas A&M все равно это достаточно талантливая команда, несмотря на их результаты, что они опять в очередной раз очень сильно underachievят, все равно, конечно, ну, ждешь, что Ole Miss как-то поубедительнее сыграет. Но победили, и ладно, как говорится. Игру подарили зато такую достаточно зрелищную игру в очередной раз.
Ну и в последней игре, которую будем подробно обсуждать, это Клемсон Нотр-Дам. Ну, и не думаю, что сильно подробно. Ну, результат-то, наверное, он удивительный. Удивительный даже, наверное, ход игры. Все-таки, что Нотр-Дам прям очень провалил первую половину. Там три ауты были сплошные. Пик-сикс, да, от Хартмана. Но было бы это удивительно, если бы, да, конечно, я когда еще думал об этой игре перед стартом, что, опять же, ну, на каком сложном расписании сейчас Нотр-Дам находится, да? Какой у них сложный отрезок, и вот очередной выезд, и, ну, чтобы вот команда на каком-то уровне, ну, на должном уровне проводила вот весь сезон, ну, тяжело для ирландцев, и, наверное, это, знаешь, вот очевидно отсутствие какого-то отдыха, я думаю, в том числе привело к этому. Ну, и опять же, защита у Клемсона, то, что мы говорим, да, из года в год, она играет на высочайшем уровне, что она и доказала, просто полностью закрыв нападение ирландцев. Ну, и нападение Клемсона, конечно, брало эти короткие поля, там пик-сикс тоже много решил, да. Но самое, наверное, мне кажется, интересное в этой игре, это то, что как бы последние очки были набраны за 6 минут до конца третьей четверти, и Как будто Нотр-Дам, учитывая, что игра абсолютно у них не удавалась, да, просто все было плохо. Счет стал минус 8, и казалось, вот у вас еще полторы четверти на то, чтобы как-то игру перевернуть, но больше в этой игре не было набрано очков. Наверное, это вот самая удивительная как бы, часть этой...
Там 9 пантов подряд, да, потом Хартман бросил перехват, потом, да, фамбл от Клемсона потерянный, и потом потеряно даунах у обеих команд. Вот такое были последние, там, 13, получается, где-то драйвов от команд.
Ну, в общем, знаешь, сразу можно сказать, что тут...
Айова внезапно на поле вышла, и северо-западный.
Ну, Клемсон подтвердил, что у него какое-то среднее нападение, а Нотр-Дам, ну, у них были проблемные игры в этом году, что возьмем хотя бы тоже Огайо Стейт, да, то есть, как бы, ну, довольно сильно похоже. Под давлением Хартман и нападение ирландцев просто не справилось.
Да, и у Хартмана с Клемсоном 0-5, к сожалению, у него не получается обыграть Клемсон ни в Вейк-Форесте, хотя были возможности, как мы помним, в том году была эпичная игра не с Нотр-Дамом. Хартман очень плохой матч сыграл. Тут никаких скидок ни на что делать не приходится. Ну, очень плохо играл. А Клемсон. Ну, молодцы, на самом деле. Я, в принципе, как я, по-моему, даже говорил в превью, что Клемсон не настолько плох, как кажется. И если он выиграет, то меня это не удивит. И вот он выиграл. А Клабник был тоже не супер, но Мафа, их раненбэк, который заменял Шипли, вот он, наверное, был главным плеймейкером команды. Ну и защита, да, сыграла на очень высоком уровне, хотя, опять же, вот в начале второй половины казалось, там, по-моему, два драйва подряд результативно у Нотр-Дама, казалось, что Нотр-Дам ритм все-таки в нападении набрал, но нет. И поэтому, ну, для Даба это... Конечно, большая победа, он там ликовал после матча, опять там громкие речи, что вот вы в нас не верили, думали, что мы развалились, а вот мы показали, чего мы стоим, какая у нас прекрасная программа, культура, ну вот это вот все. А, как бы, можете себе позволить как бы, после такой победы, она для него достаточно важна, ну и в принципе, если Клемсон там выиграет оставшиеся игры, им, в принципе, это по силам. Ну, посмотришь, там 8-4, ну, наверное, конечно, не так хорошо, как мы привыкли, ну, и не так уж и плохо, вот, так что. Ну, а Нотр-Дам, к сожалению, да, вот как-то и расписание их добило, наверное, и глубины как-то им все-таки не хватило. Поэтому как-то вот такое. То есть, по сути, можно сказать, из больших игр они выиграли только у USC, а вот... Огайо Стейт, Клемсону проиграли, ну и еще и Луивиллю проиграли, да. Вот, так что как-то вот такие будут, наверное, по итоги сезона будут тоже такие для Фримена. Ну, вроде как не, все не так уж плохо.
Но да, не потрясающе.
Ну, не потрясающе, да.
Так, ну давай к другим играм. Я, честно говоря, могу сказать тебе, Андрей, что моя самая главная боль недели — это поражение Air Force от армии, которое никто не ожидал. Air Force был 18-очковым фаворитом, но проиграл армии 23-3. И их квотербек Зак Ларье бросил 2 перехвата, 2 фамбла потерял. И еще раненбеки Air Force еще 2 фамбла. То есть итого 6 раз потеряли мяч футболисты Air Force.
Это, по-моему, даже... Причем это же, по-моему, вообще все в самом начале игры было. Там, да, по-моему, подряд.
Это все было подряд. Потери, и да, в ответ армия там с коротких полей набирала свои тачдауны. Да, и Air Force бросил мяч 24 раза, но это не помогло. Вот так вот. И вторая половина закончилась счетом 0-0, кстати, тоже.
Ну, это классика. Для военных колледжей, да. Total меньше.
Хотя, база. Казалось бы, 26 очков из 32 они набрали в первой половине. Нужен всего лишь тачдаун. Mm-hmm. Этого не было.
Да, Air Force жаль, но утешает, наверное, то, что... Для них это утешение, то, что это не конференционное поражение. То есть, в принципе, в Mountain West они себя еще чувствуют нормально. Вот армия. Ну что, посмотрим на как в матче армия-флот на 15-й неделе. Если армия выиграет, получается, этот Commander-in-Chief Trophy. Получается, вот что нас ждет. Вот что еще по оставшимся играм. Ну, Аризона продолжает унижать конкурентов в домашних играх. Теперь вот UCLA попали под этот каток, который набирает ход. Снова был хорош Фифита. Защита опять была хороша у Аризоны. Там прям жизнь кипит. Я вот смотрел расширенные хайлайты, и там был whiteout в Тусоне. Такая прям хорошая атмосфера, полный стадион. Там был Гронк, тоже там заводил толпу. Так что Аризона красавцы прям. Они тоже, можно сказать, одна из самых горячих команд нации. Я так смотрю расписание Аризоны, оставшиеся игры. Это Колорадо, Юта и Аризона Стейт. Аризона вполне может 9-3 закончить регулярку. А 9-3 это может быть или третье, или четвертое место в Pac-12. Вот, так что кто этого ожидал? Думаю, никто. Ну, супер, конечно, то, что Аризона творит. Они залетели в посев, это абсолютно закономерно.
Так, что еще, Андрей, было? Что тебя еще удивило?
Что меня еще удивило? Ну, наверное, можно чуть-чуть или не чуть-чуть покритиковать Флориду Стейт за игру с Питтсбургом. Но то, что там не самая убедительная разница, счете еще долго не могли оторваться. Но можно сделать скидку на то, что Флорида Стейт не было, получается, четырех ведущих ресиверов. Коумана, Уилсона и всех остальных. Поэтому, конечно, такие команды, как Питтсбург, Флорида Стейт должна обыгрывать больше, но... Ладно, нащупали ритм нападения, потом мы все-таки смогли сделать нормально все. Вот, Мичиган, Пардью. Пардью не стал той командой, которая смогла первый гол заработать. Мичиган продолжает эту серию.
Ну, это понятно, потому что они знаки украли у Пардью.
Знаки украли, да. Короче, они только на бигплеях пропускают. Вот. Кстати, вот этот скандал продолжает набирать обороты, там, конечно, ну, там такой трэш уже начинается, что там уже Мичиган, там, ну, все ополчились на Мичиган, естественно, в полном составе в Биг Тен, а Мичиган, в свою очередь, говорил, что, а вообще-то Огайо Стейт и Ратгерс отдавали знаки, тоже давали наши знаки на финал конференции прошлогодней, то есть, да, там, короче, уже прям по полной начался какой-то бардак. Я не знаю, быстрее бы это как-то все закончилось. Ну, я думаю, что это закончится все после сезона. То есть сейчас никто, я думаю, никаких санкций применять не будет к Мичигану. Я думаю, Биг Тен самим невыгодно прямо сейчас что-то делать, потому что, ну, они видят, что команда претендент на национальное чемпионство. Зачем, как говорится, стрелять себе в ногу какими-то решениями такими скоропалительными. Вот. Ну, наверное, вот все, что, наверное, по неделе. Орегон выглядел хорошо, в принципе, против Калифорнии. Вот, наверное, так.
Так, ну давай к ранкам перейдем.
Угу.
Тут, конечно, ничего интересного. Топ-8 не поменялось. Хотя, конечно, ну, наверное, Вашингтон. Ну, очень хорошая статистика была, Андрей, про Вашингтон. Взяли команду А, команду Б. И там Огайо Стейт, Вашингтон просто одинаковые две команды. Только одна первая, другая пятая. Такая, знаешь.
Да, да, на самом деле, да, рейтинги топ-8 не поменялись, а недовольства было очень много, да, опять же. Везде.
И Алабама как будто бы больше заслуживала респект, как бы, наверное, после такой победы. Но, опять же, ладно, комитет пока стоит на своем, и это, наверное, не знаю, важно, не важно. Миссури упали, понятное дело, немножко на пару позиций, но оно и понятно было. Оклахома стоит, взлетел. Единственное, кто Оклахома просто упала. Ну, LSU, Нотр-Дам. Все упали, и в посевы вырвались Аризона, Айва и Северная Каролина. Да, Айва, конечно, удивительно.
Ну, да, такое ощущение, да, что Айва и Северная Каролина просто у комитета видел, что, ага, две команды из Power 5 конференции всего с двумя поражениями.
Да, Айва свою игру 10-7 выиграла у Северо-Запада, да. Это просто, ну... Позор, наверное.
Далеко не самый результативный матч в истории Риглифилда, прямо скажем. Даже в бейсболе бывает побольше.
Думаю, что да. Слушай, ну, пока непонятно. Опять же, там, следующей неделе мы сейчас будем обсуждать, там, да, есть какие-то, то есть будут какие-то, наверное, изменения, потому что там Мичиган играет внутри топ-10 игру, да, Вашингтон, Юта есть. То есть такие есть большие игры. Ну и Джорджи Ол Мисс тоже, понятно, да, такой довольно сильный. Но вот, вот так это интересно. Давай, Андрей, вот, если мы в рангах находимся, вот давай сейчас представим, что Ол Мисс уверенно, очень уверенно обыгрывает Джорджию два владения. Как думаешь, где окажется
Ол Мисс? Ну, допустим, я не представляю, но допустим.
Ну, допустим. Ну, понятно, что это, мы только допускаем допущение. Но вот что случится? Угу. Вот как думаешь в таком случае? Для комитета, это боль для комитета, я просто не понимаю, что сделать. Ну, то есть Ол Мисс обыграла Алабаму, о, проиграла Алабаму, правильно же?
Да.
И что, получается, их нельзя ставить больше? Выше их? Ну, вот это...
Да, я, ну, личная встреча, я как бы думаю, имеет значение, и поэтому Алабаму выше Техаса, пока они идут с равным балансом побед-поражений.
Сейчас начнутся вопросы, как бы.
Ну, личная встреча, я думаю, что все равно первостепенная должна иметь
значение. Ну, хорошо, значение. То есть, смотри, вот в таком случае, например, Джорджия вылетает за пределы топ-4, и Огайо Стейт, Мичиган, Флорида Стейт, Вашингтон остаются, и типа просто на пятый падает Ол Мисс.
Ну, плюс-минус. Ну, хотя надо поднимать Алабаму тогда, да. Ну, блин. Я не думал так, на самом деле. Вот. Ну, да, это будет, конечно, хаос. Я думаю, комитет его не хочет. Там и так их, на самом деле, критикуют. Я вот, в принципе, кажется, что... Ну, смотришь на рамки... Ну да, есть какие-то вопросы, но не сказать, что, что плохо. А если, в принципе, смотришь там, как недовольны болельщики Вашингтона, недовольны болельщики Джорджии, недовольны болельщики Флориды Стейт, недовольны болельщики Техаса, Алабамы, и они все приводят реально там доводы, которыми, ну, сложно поспорить. И там даже в ESPN в студии во время шоу был такой мини, не скажу срач, но это такой, ну, очень такие споры. Там вот МакЭлрой, Грег МакЭлрой в этом сезоне сидит в студии первый раз с этими такими закостенелыми, уже забронзовевшими этими студийными аналитиками. И вот он такое свежее лицо. И он прям вот так вот был очень недоволен тем, что... И как бы его доводы понятны, почему мы среди unbeaten команд выбираем лучшую по резюме, хотя все понимают, что Огайо Стейт это не лучшая команда. Ну, по игре, по качеству игры. А среди команд с одним поражением мы выбираем лучшую по ай-тесту, потому что очевидно, что если мы берем резюме Орегона и сравниваем его с резюме Техаса и Алабамы, то резюме Техаса и Алабамы по количеству качественных побед выше, но почему-то Орегон выше. Вот. А почему Орегон третий? Почему, например, Мичиган третий, у которых нет побед больших, а Флорида Стейт и Вашингтон ниже их. По ай-тесту. Почему так? Ну, в общем, короче, опять теории заговоров. И что опять большие конференции продавливают свои интересы. А когда смотришь на состав комитета и видишь, что там один из голосующих атлетик директор Мичигана, соответственно, тоже закрадываются какие-то подозрения, что, может быть, не все чисто там. Короче, все хотят, чтобы вернулся компьютер, я так понимаю, которая такая бездушная машина, но которая, скажем так, которую будет сложно обвинить в предвзятости, которая там по своим по своим формулам там всех расставит по местам, и какие-то вопросы сложно будет задавать.
Ладно, давай перейдем к превью до 11 недели. Это так весело. И, наверное, первая игра на Фоксе 8 вечера по Москве. Часы перевели в США и в Европе. У нас не перевели, поэтому, да, старое время, 8 часов вечера. Penn State Michigan. Интереснейшая вывеска. Michigan 4 очков фаворит на Beaver Stadium. Ну и вот, учитывая маленький тотал и учитывая как бы вот две последних игры Penn State, у меня очень много вопросов. То есть низкорезультативную игру против Огайо Стейт мы помним. Но, помнишь, через две недели, на этой неделе Мэриленд прям был очень сильно бит на выезде, и Penn State снова показал себе ярко атакующей такой высокорезультативной командой. Но Мичиган не позволит это сделать. Вот. Для меня, как бы, эта игра, ну, потому что мы, по ходу, это все видим, она полностью в одну сторону в пользу Мичигана. То есть и защита у них, ну, я думаю, на порядок лучше. Ну и нападение... получше, в том смысле, что это нападение может такие против тяжелые эти игры выигрывать, а у Penn State, да, их квотербек, мне кажется, не настолько компетентен. И вот эта фора минус 4, ну, мне кажется, таким большим респектом для Penn State, и я думаю, что тут все будет такое сильно в одну сторону Мичигана. Может быть, это не будет не крупной победой, но я думаю, знаешь, что-то в районе там счет 21-7, наверное.
Ну, на самом деле, я, да, в принципе, согласен. Я, ну, может быть, я не согласен только с тем, что защита Мичигана на порядок лучше защиты Penn State. Я думаю, что защита Penn State, в принципе, хорошая, и мы видели с Ohio State. Они очень хорошо сыграли в защите. К защите там вопросов минимум было. Конечно, при всем понимаем мы, что нападение Ohio State, прямо скажем, не фонтан, и нападение Мичигана выглядит лучше. Там тот же Джей Джей Маккарти, как квотербек, намного более компетентен, чем тот же Кайл Маккорт. Вот. И онлайн у Мичигана одна из лучших, возможно, лучшая в нации. С выносом никаких проблем. Там Блейк Корум, один из лучших раннинбеков нации. Вот. Ну, то есть защита Penn State, конечно, тоже все равно может им доставить проблемы. Я думаю, доставит проблемы на каких-то определенных участках игры. Но все равно думаю, что Мичиган быстрее к ней сможет подобрать ключи, чем тот же Ohio State сделал. Вот. Ну и сможет ли нападение Penn State против защиты Мичигана что-то сделать? Не знаю. У меня большие сомнения в этом. Сможет ли онлайн давать возможности для молодого квотербека, для Аллера, чтобы он как-то смог без давления принимать решения. В матче с Ohio State этого не было. Будет ли с Мичиганом? Тоже есть большие сомнения, опять же. Вот, поэтому, как бы, конечно, мы можем сказать, что Мичигану мы даем много респекта и заслуженного. Потому,
ну и плюс, смотри, они знаки украли.
Они украли знаки, да. Как бы тут, в принципе, аналитика на самом деле никакая не нужна. Тут, в принципе, все готово у них на самом деле. Вот. Ну, если убирать за скобки этот скандал, то все равно, конечно, Мичиган кажется более сильной командой. И Penn State уже... Penn State никогда не выигрывает большие матчи практически. Я, пока они этого не сделают, я не верю в эту команду в больших играх. Вот. Я не думаю, что у них что-то получится. Возможно, на каких-то участках игры будет близкая игра, но думаю, что Мичиган выиграет. Может, даже таким тоже не разгромно, но с запасом. Вот. Ну, я должен, как бы, сказать, что мы поздравляем нас, болельщиков студенческого футбола, что 9-недельный 9-матчевый, точнее, пресезон Мичигана наконец-то закончился, и у Мичигана наконец-то начался сезон. А на дворе будет 11 ноября. Вот. Так ура! Что мы наконец-то сможем посмотреть в полном объеме игру Мичигана и, как бы, сделать какие-то более серьезные выводы по этой команде. Опять же, по ай-тесту все у Мичигана хорошо. Мичиган выглядит, наверное, ну как... Для кого-то даже лучшая команда в нации. Для меня, наверное, она все-таки вторая после Джорджии по ай-тесту. Ну, теперь вот надо и, как бы, в резюме себе победы добавлять. Я думаю, что они это сделают на этой неделе.
Ну, представляешь, как вся прогрессивная общественность будет болеть против Мичигана. И представляешь, в случае победы
Penn State. Это понятно.
Да. Во-первых, это первая реально победа Penn State в крупной игре. А еще, представляешь, это читеры наказаны. Ух, я представляю.
А с одной стороны, да, кажется, что вся прогрессивная общественность, да, а с другой стороны, для Big Ten пусть лучше Мичиган выигрывает на самом деле, потому что, во-первых, две команды будут в топ-4 оставаться, скорее всего, то, что я думаю, ну, Ohio State уж у Мичиган State без проблем должны выиграть.
Думаю,
вот.
Что, да, да.
И во-вторых, это лишит дополнительной головной боли. Представляешь, но опять же, Penn State выиграет у Мичигана, и Мичиган выиграет у Ohio State, и будет тройная ничья.
Я думаю, что им это не надо. Ага. Ты думаешь, это все скандал развивается следующим образом. Это Big Ten специально сливал знаки Мичигана, понимаешь?
Угу. Чтобы... Да, все так
и есть. Все понятно, вот мы все и выяснили.
Мы разобрались быстрее NCAA во всех этих нюансах, что, в принципе, неудивительно, учитывая, как NCAA долго ведет свои дела обычно.
Это правда. Прогрессивная общественность давно быстро выносит, как бы, вердикт свой. Им достаточно одного дня разобраться в скандале. Так, еще 8 вечера игра Кентаки-Алабама, но, наверное, одним словом, да, в Лексингтоне для Алабамы это одна из таких последних проверок. Ну, Кентаки довольно добротное нападение. Интересно, какие проблемы они предоставят Алабаме. Ну, опять же, то есть там есть квотербек и есть, как бы, пасовое нападение. У Алабамы с этим по-прежнему проблемы. Это правда. в другую очередь посмотрим, как Кентаки будет ран-стоп Алабамы останавливать. Ну и Милроу, так что, то есть, да. Ну, то есть, mm-hmm. судя по расписанию, наверное, для Алабамы последний шанс проиграть, потому что, ну, Iron Bowl у них дома, да, и там как бы...
Нет, Iron Bowl в Оберне,
по-моему. А, в Оберне? О, ну, тогда ладно. Тогда одна последняя из двух проверок. Но опять же, Кентаки, ну, кажется, случае, Алабама сильнее Оберна, наверное. Ну, посмотрим.
Да, наверное, да, кажется, что Кентаки сильнее Оберна, да. Ну, ну, да, надо сказать, что Алабама, если выигрывает, то она уже выигрывает дивизион.
Да. Ну, смотри, 11 очков фаворита они у нас. То есть, на самом деле, ну, то есть, Кентаки какие-то там шансы, то есть, ждется не разгром, то есть, это уже интересно.
Ну, Кентаки — это такая нормальная команда. Они, по-моему, 6-3 идут. На той неделе они вообще очень легко выиграли у Mississippi State, у одной из самых слабейших команд. То есть, определенный пол и достаточно крепкий у них есть, но потолок, ну, по матчу с Джорджией мы видели, что он все-таки невысокий достаточно. Поэтому как бы особо и не верится, что даже дома они смогут там как-то в долгую оказывать проблемы Алабаме, которая, ну, кажется, вот сейчас прямо разогналась очень сильно.
Да. Так, ну и Андрей, давай дальше. Ко второй волне, ну, просто это, смотри, у меня тут ESPN показывает мне, что Колорадо играет с Аризоной, просто отметим. Во-первых, что Шадор остается...
Аризона выиграет, я надеюсь.
Что Шадор остается на второй сезон свой в Колорадо, уже заявил же он из интересного. Колорадо,
кстати... Ой, я прям вообще очень недоволен этим решением, если честно.
Ну, я с тобой тут соглашусь, да.
Потому что, блин, парень без онлайн играет весь сезон... Да. Еще так, еще сезон там, блин.
Да, как бы, как минимум своего сына можно и пожалеть.
Да, да, и еще он денег заработает. Ну, он и так зарабатывает, конечно, сейчас, но да. В колледже. Но если бы он, если его выбрали в первом раунде драфта, это, в принципе, почему бы и нет, то он бы и больше бы, думаю, заработал бы, чем сейчас. Ну, а так, доживет ли он до драфта 25-го года, это мы посмотрим еще.
Так, ну давай переедем мы с тобой в Таллахасси, во вторую волну. Тут Флорида Стейт принимает Майами. Ну такая мини-трэп-гейм, потому что, ну, понятно, что там последний раз Майами проиграли NC State, с учетом 6-20.
Да, там Ван Дайк 3 перехвата опять.
Да, бросил, то есть да. Там как понятно, что не без проблем. Ну, блин, вот знаешь, что самое интересное, что было же пару игр в этом сезоне, когда Майами включались. То есть вспомним игру с Клемсоном, Техас A&M вспомним. То есть как бы, понятное дело, что тут ждется разгром мне. Ну, как минимум, большая, большая победа, уверенная, от Флорида Стейт, да? Но смотри, и Семинола тоже не показывает, да, невероятный там часто отрыв и невероятную игру. То есть, как бы, мне кажется, одно может на другое наложиться, и мы тут будем какую-то очень близкую игру смотреть. Я не уверен, но может такое.
Вот, ну, я думаю, что... Надо будет посмотреть, конечно, на дефчарт ресивера Флорида Стейт, опять же, кто вернется. Ну, кто-то должен вернуться, потому что, опять же, с Питтсбургом не было 4 ведущих принимающих. Вот, вернется ли Коуман, в первую очередь, вернется ли Уилсон. Если да, то, в принципе, наверное, Флорида Стейт своим нападением все равно как бы переломит. Да и защита у Семинола, в принципе, такая, ну, не элитная, наверное, но вполне себе хорошая. То есть команда такая... вот сбалансированная, и это, наверное, хорошо, ну и плюс она, конечно, более тренерски управляемая в лучшую сторону по сравнению с Майами, Норвелл хорошую работу проделывает, к Кристобалю намного больше вопросов, и Майами, ну, талант есть, как обычно, опять же, как он себя проявит, опять же, от недели к неделе не приходится, да, то можно, опять же, да, круто сыграть с Техас A&M. Можно неплохо сыграть с Клемсоном, более-менее, и выиграть. А можно сыграть, как вот на той неделе, с NC State. Вот. Ну, скажу так. Я думаю, что, конечно, Флорида Стейт должна выигрывать при любых раскладах. Как бы обязывает их это, их нынешнее положение, что обязательно выигрывать игры. При всем при том, что финал конференции они себе еще уже обеспечили. Вот. Ну, этого, естественно, мало. Хочется, чтобы игра была как можно дольше интересной. Вот такое, наверное, пожелание. Чтобы Майами, ну, хоть что-то интересное предложили, какие-то проблемы доставили. Вот, наверное, такое пожелание, чтобы Rivalry действительно как-то себя оправдала, и чтобы не было, как в прошлом году, там вообще какой-то ужасный был счет в пользу Флорида Стейт, там типа 45-3, что-то такое. Вот. Не хочется повторения, прям скажем. Ну, и я не думаю, что оно и будет при всех проблемах Майами, но вот все равно хочется, чтобы там, не знаю, хотя бы, чтобы после первой половины у нас была близкая игра, и чтобы там, ну, может, не апсетом, конечно, опять же, там пахло в воздухе, но чтобы действительно была конкурентная игра долгое время.
Да. В этой же второй волне в Сиэтле тоже ранняя игра. Вашингтон играет с Ютой. Интересная игра. Юта там на прошлой неделе внезапно показала свое нападение. 55-3 обыграли они. И, наверное, самое удивительное с точки зрения Юты, да, это то, что как бы там насколько там, на 160 ярдов было 4 пасовых тачдауна, а на 350 выносных ярдов было 3 выносных тачдауна. То есть выносом, конечно, задавили они Вашингтон, Аризону Стейт. А вот интересно, конечно, в контексте их матчапа. Ну, понятное дело, что, ну, если разбирать команды, то у Вашингтона квотербек намного лучше, нападение лучше. Но вот что Юта противопоставит, понятное дело, свою защиту, которая у Вашингтона тоже имеет место присутствовать. Ну и вот эта фора минус 10 очков, она такая, конечно, комплементарная для Юты. Юта эти большие игры, да, в этом году не выигрывает, но бой может дать. Думаю, игра закончится вот как раз это в районе 10 очков в пользу Вашингтона, но такая, пройдет в борьбе. Хотя, наверное, нельзя исключать, я думаю, Андрей, того факта, что все-таки не хватит Юти глубины в самом начале, и Вашингтон сильно оторвется. И будет как вот, помнишь, игра с Орегоном у Юты, где Юта совсем крупно проиграла. Ну, как по победу Юты я здесь вообще не рассматриваю, потому что, ну, не верится это вообще в это.
Ну да, чтобы Юта выиграла, наверное, Вашингтону нужно сыграть так в нападении, как против Аризоны Стейт примерно. Ну, я, наверное, я думаю, что такого больше не повторится, скорее всего. Ну да, как бы, я, опять же, вспоминаю игру Юты с Орегоном. Опять же, Юте мы респектуем. Кайлу Виттингему опять отличная работа проделывает. Причем при том, что Юта в этом году не выиграет конференцию, не будет в финале с высокой долей вероятности. Вот, все равно, как бы, вопросов нет, огромное количество травм, и все равно, как бы, команда показывает хорошие результаты, как бы, вопросов никаких, и поэтому, ну, просто, я думаю, как бы, таланта не хватит, и, как бы, и в нападении, и защитой тоже, думаю, ну, может быть, на каких-то отрезках они что-то смогут Вашингтону противопоставить, но в долгосрочные перспективы не верится. И, ну и видя, опять же, как там пару недель назад Орегон уверенно разобрался с Ютой. Ну и, наверное, плюс-минус примерно того же ждешь от Вашингтона, тем более в Сиэтле. Вот, так что, наверное, тут примерно такое же резюме от меня, как по матчу Флорида Стейт Майами, что хочется, чтобы, опять же, была игра как можно дольше интересная, но будет ли она таковой, есть определенные сомнения.
Ну и во второй волне, наверное, еще такая очень большая вывеска, которая смотрится, это Миссури-Теннесси. Да, чисто, мне кажется, для футбольных гиков эта вывеска. Понятное дело, что мы не ждем там как бы этих команд каких-то невероятных поданий в плей-офф или что-то, но обе команды 7-2, 3-2 в СЭК. То есть с расчетом, наверное, какой-то топовый боул. И тут вот, наверное, меня немножко удивляет, что Теннесси такой небольшой фаворит на выезде. Мне кажется, Миссури с своими последними матчами и победами уж определенно доказывает, что она сила в СЭК. Ну а Теннесси, команда, которая, да, идет пока что по каким-то дополнительным показателям ниже Миссури, но, ну, а по факту это игра за второе место в дивизионе, который ничего не дает, но интересно. Думаю, что с точки зрения футбола, дуэли квотербеков, эту игру обязательно стоит зацепить, и не знаю, даже в чью сторону развернется игра, непонятно. Кто вообще тебе тут кажется фаворитом, хоть небольшим?
Слушай, ну да, игра, как, с одной стороны, кажется, что интрига такая особо, ну, скорее всего, ну, игра за второе место в дивизионе, как бы, да, кого это волнует. А с другой стороны, ну, так эти команды находятся в таком рейтинге команд, которые, ну, близко к новогодним боулам, к новогодней шестерке. В принципе, попасть в новогодний боул для того же Миссури, ну, это огромное достижение. Вот, поэтому с мотивацией тоже проблем ни у кого не будет, я думаю. И, ну и Теннесси тоже, на самом деле. Если какое-то резюме по сезону, как они подходят к этой игре, ну, Миссури для меня более впечатляющая команда, чем Теннесси. Два поражения Миссури, там 10 очков от LSU и 9 очков от Джорджи, ну, это очень... как бы комплементарные, качественные поражения, так называемые. Вот. И в победных играх, с другой стороны, Миссури, ну да, там с Канзас Стейт они выиграли там на позднем филдголе длинном, но в других играх, там с тем же Кентаки, они там разобрались очень уверенно. Вот. А Теннесси, я не понял, почему Теннесси так высоко подняли в рейтинге, честно говоря, как пошутили даже в студии ESPN, что о, там Теннесси залетел на 4 позиции по сравнению с прошлой неделей. Как впечатлива их комитет победы над Юконом. Вот. А у Теннесси нет ни одной победы над сейными командами. А, наверное, самая лучшая их победа — это победа над Кентаки, вот, которая была, по-моему, менее уверенная, чем Миссури выиграл у Wildcats. Вот. А, у Теннесси была плохая игра с Флоридой. А мы видим уровень Флориды, которая умудрилась Арканзасу проиграть, который-то был 6 поражений подряд, что ли. Вот. Не знаю, как бы... Сейчас на бумаге для меня Миссури выглядит более цельной командой. Ну, у Теннесси есть, наверное, таланта побольше. Вот. Поэтому посмотрим, кто выиграет. Я, наверное, все-таки Миссури пока что даю предпочтение небольшое. Вот. Но, опять же, кто выиграет, вот это будет пул команд с двумя поражениями, к которым, я думаю, все-таки добавится Penn State и Ole Miss в этом, после этой недели. Вот будет прям вот такая вот заварушка. Вот тут на ночь, ну, ночью Луивиль чуть к ним не добавился, но все-таки он выиграл у Вирджинии. Вот, поэтому вот там вот борьба за этот новогодний боул, за новогодние боулы, она такая тоже достаточно интересная будет. И победитель, ну вот в ней будет активно участвовать, ну, наверное, уже до последних недель.
Ну и тут второй волне, наверное, игра недели для нас с Андреем. Зрелище. Айова Радгерс. Тотал 28. Все как мы любим.
Ну, естественно, меньше.
Меньше, нет. Очень. Интересно, как эти команды будут набирать очки. Хотя Радгерс, слушай, ну может Радгерс набрать очки.
Я думаю, у Радгерс очень хорошие шансы выиграть, я думаю.
Я думаю, что да. И я думаю, что если Радгерс выиграет, то вообще они должны быть в посеве. Но посмотрим. Мы играм переедем. Ну, по факту тут такие... Одна такая самая важная игра — это в 3 часа ночи по ESPN, в прайм-тайме Джорджия Ole Miss в Афинах на Сэнфорд Стадиуме. Ну, наверное, будь игра в поле Ole Miss, я бы чуть более какие-то шансы давал. Ну, давай быстро как-то разберем. Слушай, ну, защита Джорджии, мы уже привыкли, как орешки щелкают эти вот крутые нападения горячие, когда она приходит, касается дела до игры с Джорджией, да, само Ole Miss, да, всегда испытывает проблемы в больших играх. Поэтому, ну, тут какие-то матчапы, если разбирать, везде, кажется, преимущество Джорджи. И вот я даже не знаю, Андрей, ты видишь, за что здесь Ole Miss может ухватиться в этой игре с точки зрения, как, если пытаться как-то эту игру забрать у Джорджи. Вот. Не совсем понятны, понимаешь, сценарии победы Ole Miss.
Сценарий, ну, я не верю в защиту Ole Miss. Совсем. Ну, у них были окей такие выступления, там против Оберна, по-моему, еще там что-то. Ну, против Техаса Индем, против ЛСЮ, против Алабамы. Ну, Алабама там, ладно, скажем так. Алабама еще была не той Алабамой, которая есть сейчас. Как бы против Алабамы был, наверное, в защите окей выступление такое тоже. Но команда очень много пропускает бигплеев. То есть защиту Ole Miss на таком выезде я не верю. Я думаю, что Бэк сможет опять такие статистические результаты высокие показать какие-то. И, может быть, после этой недели о нем начнут как-то больше активно говорить в медиа. Вот. Ну, так что надежда, наверное, то, что нападение Ole Miss будет держать уровень, подберет ключи к защите Джорджии, что и Дарт будет играть на великолепном уровне, что Джаткинс на выносе тоже будет великолепен. Они могут так играть. Но проблема в том, что я не видел этого в больших играх. Ну, больших я имею в виду прям самыми топами. Я все-таки LSU не совсем отношу к этой категории, но я, конечно, имею в виду игру с Алабамой. Я ее вспоминаю очень часто в контексте Ole Miss и видел, насколько их нападение выглядело беспомощным против сильной защиты. Я видел, насколько плей-коллинг Лейна Киффина превращается в суперконсервативный, что он, что от его такой какого-то задора и уверенности на большой сцене не остается ничего, вот, и что он такой какой-то, как, не знаю, побитый котенок, или не знаю, кто потом после матча у него не находится слов, с грустным выражением лица постоянно, что ну вот, как бы, мы старались, но не получилось. Наверное, я жду чего-то похожего от этой игры, то есть я не могу, я не вижу, за счет чего Ole Miss сможет что-то противопоставить. А какая там фора?
Минус 10.5.
Я думаю, что Джорджия пробьет. Я думаю, что... Потому что, ну, опять же, даже против средних команд Ole Miss в основном выигрывает с натяжкой в одно там владение и так далее. То есть Ole Miss — это хорошая команда, но и близко не того уровня, что Джорджия, и тем более в гостях, вообще не верю, если честно. Я думаю, что, честно, и еще Джорджия, может быть, опять Кирби скажет, что опять нас на второе место поставили, опять нас недооценивают. Я думаю, что Джорджия выиграет уверенно, и я думаю, что после, уже в следующих ранках, Джорджия свое законное первое место получит. Все-таки две победы уже в резюме у них будет. Это уже столько же, сколько у Огайо стоит.
Да, ну да не знаю, Андрей, что еще так обсудить? Ну просто, ну, остальные вывески такие они. Интересные, но средние. Ну, Орегон, USC.
Ну да, Автодарк.
Автодарк, то есть да, поздний Фокс. Тут наконец-то опять Орегон никто не увидит. Ну, вот знаешь, самое что вот мне интересное, когда вот я эту вывеску видел, а вообще победа Орегона будет качественной, как думаешь? Если Орегон победит.
Ну, она теряет в качестве, с учетом того, что USC да. вылетает. Ну, у Орегона, мне кажется, любая победа качественная, потому что, опять же, хейтеры того, что Орегон самая высокосеянная команда среди команд с одним поражением, что у Орегона до сих пор, ну, если мы смотрим на сейчас, всего лишь одна победа над командой с положительным балансом побед в поражении над Ютой. Вот. То есть у USC команда. Все-таки... У USC все-таки одна. USC все-таки при всех проблемах все-таки пока что положительный баланс победы и поражений. И он все-таки до конца сезона будет, я так понимаю. Даже если они проиграют все оставшиеся игры. Или нет. Не помню уже, сколько там. USC 6-3 идет.
Нет, да? 7-3.
А, 7. А, да, у них же... Они же на последней неделе не играют. У них же...
Да, они в самом начале провели, потому что играют.
Ну, в любом случае, думаю, что... USC это так, все равно достаточно такой узнаваемый бренд. И я думаю, что для Орегона ну надо. И я думаю, что надо тоже выиграть как-нибудь уверенно и показать, что машина хайпа, она не случайна. Вот. Ну, я думаю, что Буникс опять хороший матч выдаст. Я думаю, что статистика будет великолепная. Я не уверен, что смена защиты координатора, защитного координатора, точнее увольнение, как-то резко преобразит защиту USC. Вот. Колеб. Ну, не знаю. А вдруг это тот большой матч, который он выиграет? Ну, я очень сильно сомневаюсь в этом.
Ну, кстати, да, слушай, смотри, Колеб, получается, может здесь проиграть. Да. Потом все-таки rivalry с UCLA, оно всегда очень странная игра, то есть как бы каким бы ни подходила одна из двух команд фаворитов к этой игре, обычно игра бывает ну, очень разнообразной. То есть она может внезапно стать низкорезультативной. То есть да, Колеб может закончить свою колледж-карьеру с там 1-5 в последних 6 играх. А, ну хотя еще боул будет. Ну, я думаю, в боул, возможно. Если это будет плохой боул, возможно, мы его уже даже не увидим. Ну, ладно.
Может быть, да.
Ну, то есть неделя заряжена двумя топ-10 вывесками, что уже немаловажно. И если, конечно, эти две... Если Ole Miss, конечно, и Penn State внезапно выиграют, то вообще интересно, что вообще будет происходить через неделю в ранках. Но пока мы в это не верим, но предлагаем вам с Андреем в этой неделе следить особенно пристально, потому что сколько осталось-то по факту недель-то? Совсем чуть-чуть.
Три, да.
Три, да.
Ну,
три.
Еще финал конференции, да.
Да, три полноценных недели. И там вот мы уже все и поймем. В общем, наверное, здесь мы будем прощаться. Спасибо, что слушаете нас, как всегда. Ну и через недельку услышимся.
Да, всем спасибо, всем пока.